Этими гостями оказались наши старинные знакомые Остродумов и Машурина. Оба сидели в небольшой, крайне плохо убранной гостиной Маркеловского дома и при свете керосиновой лампы пили пиво и курили табак. Они не удивились прибытию Нежданова. Они знали, что Маркелов намеревался привести его с собою, но Нежданов очень удивился им. Когда он вошел, Остродумов промолвил: «Здравствуй, брат, и только». Машурина сперва побагровела вся, потом протянула руку. Маркелов объяснил Нежданову, что Остродумов и Машурина присланы по общему делу, которое теперь скоро должно осуществиться, что они с неделю тому назад выехали из Петербурга, что Остродумов остается в губернии для пропаганды, а Машурина едет в К для свидания с одним человеком. Маркелов внезапно раздражился, хотя никто ему не противоречил. Сверкая глазами, кусая усы, он начал говорить взволнованным, глухим, но отчетливым голосом о совершаемых безобразиях, о необходимости безотлагательного действия, о том, что в сущности все готово и мешкать могут одни трусы, что некоторая насильственность необходима, как удар ланцета по нарыву, как бы зрел этот нарыв ни был. Он несколько раз повторил это сравнение с ланцетом. Оно ему, очевидно, нравилось, он его не придумал, а вычитал где-то. Казалось, что, потеряв всякую надежду на взаимность со стороны Марианны, он уже ничего не жалел, а только думал о том, как бы приняться поскорей за дело. Он говорил, точно топором рубил, безо всякой хитрости, резко, просто и злобно. Слова однообразные веско выскакивали одно за другим из побледневших его губ, напоминая отрывистый лай строгой старой дворовой собаки. Он говорил о том, что хорошо знает окрестных мужиков фабричных, и что есть между ними дельные люди, как, например, Голоплетский Еремей, которые сию минуту пойдут на что угодно. Этот Голоплетский Еремей, Еремей из деревни Голоплек, беспрестанно приходил ему на язык. Через каждые 10 слов он ударял правую рукою, не ладонью, а ребром руки по столу, а левый тыкал в воздух, отделив указательный палец. Эти волосатые сухие руки, этот палец, этот гудевший голос, эти пылавшие глаза производили впечатление сильное. В течение дороги Маркелов с Неждановым говорил мало, в нем желчь накоплялась, но тут его прорвало. Машурина и Остродумов одобряли его улыбкой, взором, иногда коротким восклицанием, а с Неждановым произошло нечто странное. Сперва он пытался возражать, упомянул о вреде поспешности, преждевременных, необдуманных поступков. Главное, он дивился тому, что как это уж так все решено, и сомнений нет, и не для чего ни справляться с обстоятельствами, ни даже стараться узнать, чего, собственно, хочет народ. Но потом все нервы его натянулись, как струны, затрепетали, и он с каким-то отчаянием, чуть не со слезами ярости на глазах, с прорывавшимся криком в голосе принялся говорить в том же духе, как и Маркелов, пошел даже дальше, чем тот. Что побудило его к этому, сказать трудно. Раскаяние ли в том, что он как будто ослабел в последнее время? Досада ли на себя и на других, потребность ли заглушить какой-то внутренний червь, желание ли, наконец, показать себя перед новоприбывшими эмиссарами? Или слова Маркелова точно подействовали на него, зажгли в нем кровь? До самой зари продолжалась беседа. Остродумов и Машурина не вставали с своих стульев, а Маркелов и Нежданов не садились. Маркелов стоял на одном и том же месте, не дать не взять часовой, а Нежданов все расхаживал по комнате, неровными шагами, то медленно, то торопливо. Говорили о предстоявших мерах и средствах, о роли, которую каждый должен был взять на себя, разбирали и связывали в пачки разные книжонки и отдельные листы, упомянули о купце из Раскольников, некоем Галушкине, весьма надежном, хотя и необразованном человеке, о молодом пропагандисте Кислякове, который очень, мол, знаешь, но уже чересчур юрок и слишком высокого мнения о собственных талантах, произнесли также имя Соломина. — Это тот, что бумагопредельной фабрикой заведует? — спросил Нежданов, вспомнив сказанное о нем за столом у Сипягиных. — Он самый и есть, — промолвил Маркелов. — Надо вам с ним познакомиться. Мы его еще не раскусили, но дельный, дельный человек. Еремей из Голоплек опять явился на сцену. К нему присоединился Сипягинский Кирилл и еще какой-то Менделей по прозвищу Дутик. Только на этого Дутика положиться было трудно. В трезвом виде храбро, в пьяном труслив и почти всегда пьян бывает.
— Ну? — А, собственно, из ваших людей, — спросил Нежданов Маркелова, — есть на кого положиться?
Маркелов отвечал, что есть. Однако ни одного из них не назвал по имени и пустился толковать о городских мещанах и семинаристах, которые были, впрочем, более полезны тем, что очень крепки телесной силой, и уж как примутся действовать кулаками, так уж ну. Нежданов полюбопытствовал насчет дворян. Маркелов отвечал ему, что есть человек 5-6 из молодых, один из них даже немец, и самый радикальный, только известное дело, на немца рассчитывать нечего, как раз надует или продаст. Да вот надо подождать, какие сведения доставит Кисляков.
Нежданов полюбопытствовал также насчет военных. Тут Маркелов запнулся, подергал свои длинные бакенбарды и объявил, наконец, что ничего, пока решительного нет, вот разве что Кисляков откроет.
— Да кто же такой этот Кисляков? — нетерпеливо воскликнул Нежданов. Маркелов значительно усмехнулся и сказал, что это человек. — Такой человек... Я его, впрочем, знаю мало, — прибавил он. Всего два раза с ним виделся. Но какие письма этот человек пишет, какие письма, я вам покажу. Вы удивитесь, просто огонь и какая деятельность. Раз 5 или 6 всю Россию вдоль и поперек проскакал. Из каждой станции письмо в 10-12 страниц.
Нежданов вопросительно посмотрел на Остродумова, но тот сидел как истукан и даже бровью не шевельнул. А Машурина сложила губы в горькую смешку и тоже хоть бы чукнула.
Нежданов вздумал было порасспросить Маркелова насчет его преобразований в социальном духе по хозяйству, но тут Остродумов вмешался.
— К чему об этом толковать теперь, — заметил он. — Все равно надо будет все потом переделать.
Разговор возвратился опять на политическую почву. Тайный внутренний червь продолжал точить и грызть Нежданова, но чем эта грызь была сильней, тем громче и бесповоротнее говорил он. Он выпил всего 1 стакан пива, но ему от времени до времени казалось, что он совсем опьянел, и голова его кружилась, и сердце стучало с болезненной потяготой. Когда же, наконец, в 4:00 ночи прения прекратились, и собеседники, минуя спавшего в передней казачка, разбрелись по своим углам, Нежданов, прежде чем лег в постель, долго стоял неподвижно, вперив глаза перед собою в пол. Ему чудился постоянный, горестный, душу щемивший звук во всем, что произносил Маркелов. Самолюбие этого человека не могло не быть оскорбленным. Он должен был страдать, его надежды на личное счастье рушились, и однако, как он себя забывал, как отдавался тому, что признавал за истин. Ограниченный субъект, — думал Снежданову. Но не в остале раз лучше быть таким ограниченным субъектом, чем таким, каким я, например, чувствую себя. Но тут же он возмутился против собственного уничижения. Почему же так? Разве я тоже не сумею собой пожертвовать? Погодите, господа. И ты, Паклин, убедишься со временем, что я хоть и эстетик, хоть и пишу стихи. Он сердито вскинул волосы рукою, скрипнул зубами и торопливо сдернул с себя одежду, бросился в холодную сырую постель.
«Спокойной ночи!» — раздался за дверью голос Машурина. «Я ваша соседка».
«Прощайте», — отвечал Нежданов, и тут же вспомнил, что она в течение вечера не спускала с него глаз.
«Чего ей нужно?» — шепнул он про себя, и стыдно ему стало. Ах, хоть бы поскорее заснуть. Но с нервами сладить трудно, и солнце стояло уже довольно высоко на небе, когда он, наконец, заснул тяжелым и безотрадным сном.